Аз воздам. Соломин писал о встрече с Губницким. Он встретил меня сурово и величественно, предупредивши, что имеет полномочия высшего правительства разобрать камчатские дела. «Каждому аз воздам», — пригрозил Губницкий. Два давних недруга сошлись в салоне Миниоллы. Причем у стола прислуживал корабельный стюард-японец, внимательно их слушавший. Соломин присмотрелся к этому типу. — Вы меня, конечно, узнали? — спросил он японца. — Да, Соломин-сан. В памяти снова возникла кают-компания Сунгари и время, проведенное с двумя японскими студентами. Андрей Петрович задал вопрос наугад. — Вас, кажется, зовут Фурусава? Стюарт, весь в белом, отвесил поклон. — Нет, я Кабаяси. Соломин даже рассмеялся. — Надеюсь, что за этот большой срок вы постигли русский язык во всех его неуловимых нюансах. Ну и как же он вам показался? — Наверное, было трудно. — Сейчас я читаю уже Тютчева, — ответил Кабаяси. — А что читает ваш друг Фурусава? — Неуловимая запинка и точнейшая ложь. Фурусава нравится ваш Чехов. Соломин не счел нужным объяснять шпиону, что его напарник Фурусава давно закопан в камчатской земле. Повернувшись к Губницкому, он учтиво сказал: «Извините, что я отвлекся. Мне было очень приятно встретить рядом с вами своего старого знакомого». Губницкий слегка кивнул, будто одобряя, после чего протянул Соломину список его камчатских недоброжелателей. «Всех этих лиц следует собрать вместе». Поверх табеля стояла дата — 9 апреля 1904 года. Это был горький для Соломина день, когда враги установили научный диагноз о его сумасшествии. Он ответил: «Хорошо. Но папу Попадаки поищите в Чикаго. Растригину пропоем вечную память, а господа Неякин и Трушин, в этом нет никакого сомнения, охотно подтвердят мою ненормальность». Возникла пауза, напряженная для обоих. Имея немало причин для ненависти к Губницкому, Андрей Петрович все же не догадывался о подлинной роли предателя, потому и доложил с оттенком некоторой гордости: «Камчатку можете поздравить. В этом году, даже при полном отсутствии морской погранохраны, нерест лосося прошел без грабежа со стороны. Американцы, надо полагать, не рискнули нарушить нейтралитет, а японских браконьеров Камчатка отбила с немалым для них уроном. В этом большая заслуга всех местных жителей, особенно ополченцев». «Заслуга ли?» — ответил Губницкий. «Нейтралитет рыбных промыслов был одобрен на международной рыбопромышленной выставке в Осаке. Здесь я могу сослаться на стародавний прецедент Крымской компании, когда тоже была договоренность с противником не мешать рыбной ловле». Вспомнив слова из Палатова, Соломин заглянул в глаза Губницкого, в глаза осьминога, и обнаружил, что в его зрачках действительно есть что-то приковывающее. Соломин возразил: «Но ведь в период Крымской кампании англичане с французами не закидывали сетей в русских водах. Японцы же давно привыкли жить доходами с богатств русских морей». Кабаяси тихо расставлял посуду. Соломин заметил, что для жалкой обстановки Миниоллы совсем не требуется стюард. Масса рыжих тараканов нахально падала с потолка прямо в тарелки. По отвороту пиджака Губницкого форсированным маршем передвигался раскормленный клоп, никак не думавший, что из благодати Сан-Франциско ему суждено переместиться в камчатскую холодрыгу. Андрей Петрович заодно уж осмотрел и себя. Нет ли на нем какой-либо нечисти? Губницкий достал какую-то бумажонку. «Имею сообщение от господина Прозорова». «Прозоров, — пояснил он, — председатель Санкт-Петербургской торговой биржи, ныне вступивший на паях в правление Камчатского акционерного общества. Здесь он пишет мне, что и давно не в себе. Творите неслыханные надругательства над жителями, совершенно их терроризировав, вследствие чего камчатское общество затрудняется исполнять свои задачи. Это была уже цитата. Соломин спросил: «А какие задачи у вашего почтенного общества?» Губницкий дал ответ крайне глубокомысленно: «Нетрудно догадаться. Мы осваиваем Камчатку, как это всем известно, не ради прибыли. Мы стараемся привить ей хотя бы скромные зачатки цивилизации. Посильно привносим в эти дикие края культуру и основы благосостояния». Соломин на дешевую демагогию не улавливался. «Браво!» — сказал он с нарочитой издевкой, хлопнув в ладоши. «И еще раз браво! Я счастлив, что ваши задачи совпадают с моими. Кстати, вы прибыли из такой цветущей страны, и надеюсь, что ваша миниолла привезла детям Камчатки хотя бы ящик дешевых калифорнийских апельсинчиков». «Здесь обожают репу», — ответил Губницкий. «А вкус апельсинов местным жителям так же непонятен, как мне противен вкус местной сараны или черемши. Камчатка сама по себе чрезвычайно богата внутренними ресурсами. О чем вы просите? Разве же барон Бригген не доставил вам провизию на Редондо?» Он не сгрузил на пристань даже черствой горбушки, только навез сюда массу невозможных сплетен. Андрей Петрович понял, что в беседе наступил кризис. Присутствие Кабояси мешало ему, но он решил этим пренебречь. «Ваши полномочия!» — дерзко потребовал он. Губницкий величавым жестом предъявил телеграмму Плеве, которая являлась и директивою к исполнению. Соломин прочел, что его велено с Камчатки устранить, а ополчение подвергнуть расформированию. Конечно, оспаривать резолюцию министра внутренних дел Соломин не решился, а мог бы. «Ваша карта бита», — сказал Губницкий с усмешкой. «Да, бита». Разговор продолжили в канцелярии уездного правления. «Каждому аз воздам», — повторил Губницкий, оглядывая скудную кривоногую мебелишку казенного присутствия. «Для меня ведь все люди одинаковые. Для меня важно лишь справедливое решение. А вам предстоит сдать дела». В раздумье, постояв у несгораемого шкафа, он велел: «Откройте камчатскую казну». Слава богу, ключ на этот раз быстро нашелся. «Пожалуйста», — Соломин открыл дверцу сейфа. Губницкий залез в него чуть ли не с головой. «Сколько здесь?» «47 тысяч. С копейками». «А почему здесь 47 тысяч? Вас смущает не круглая сумма? Так я и сам не знаю, почему тут 47, а не 40 и не 50 тысяч». Губницкий, пересчитывая пачки ассигнаций, неожиданно извлек из сейфа спичку, уже обгорелую. «Может, вы и окурки сюда складываете?» «Да нет, не складываем». «Как же эта спичка сюда попала?» «А бес ее знает», — ответил Соломин. Конечно же, он не причислял Губницкого к лучшей части человечества. Но и фантазии Соломина не хватило додуматься, что эти 47 тысяч казенных денег Губницкий уже заприходовал в графу своих прибылей. А для того, чтобы из сейфа они переместились в его чемодан, нужна сущая ерунда. Японские крейсера. Наконец-то он обнаружил в сейфе и бомбу. «Не понимаю, зачем тут валяется эта штука? А куда девать? Не прятать же под подушку. Но и не хранить же ее с деньгами». «Одно другому не мешает», — отозвался Соломин. «Откуда она у вас такая страшная?» «Откуда?» — Соломин чуточку поразмыслил. «Представьте, принял вместе с камчатскими делами. Даже расписался, как в казенном имуществе. Об этом во Владивостоке знают, так что вы уж, пожалуйста, не подведите меня». «Хорошо», — сказал Губницкий, — «не подведу». Ключ от камчатской казны перебазировался в карман Губницкого, при этом Соломин мысленно воздал хвалу Всевышнему, который избавил его от дальнейших хлопот с сейфом. Он еще раз машинально глянул на список своих врагов. «Да», — напомнил ему Губницкий, — «пожалуйста, соберите всех лиц, кои принимали участие в консилиуме, установившем вашу психическую неуравновешенность». Андрея Петровича несколько удивило, что при появлении Неякина Губницкий широко распахнул перед ним объятия.
«О, вот и мой старый сподвижник по службе на командорах! Как я рад видеть тебя бодреньким и здоровеньким!»
Два супостата устроили публичное лобызание. Взирая на их нежность, скрепленную совместным воровством, Андрей Петрович понял, что сейчас они сожрут его как миленького. Душа погрузилась в унылейшую апатию. В самом деле, стоит ли разбиваться в лепешку, если все предрешено заранее? Лиходеям, собравшимся для консилиума, он сказал:
«Жаль, что я вас раньше в бараний рог не свернул».
Хлопнув дверью, резко вышел, а на крыльце встретил Егорша, на который сунул ему в руки никелированный браунинг.
«У японцев отобрал», — шепнул Зверобой. «Попаситесь, я эту шушеру немножко знаю, от них всякое станется».
«Спасибо, теперь хоть есть из чего застрелиться». Минут через 20 консилиум завершился, и Губницкий снова пригласил Соломина в канцелярию.
«Доктор», — показал он на Трушина, — «утверждает, что психическая ненормальность постигла и вашего помощника. Вы разве не замечали, что урядник Сотенный — шизофреник?»
Андрей Петрович отвык чему-либо удивляться. «Здесь все сумасшедшие», — сказал он. Соломин понимал дело так, что Губницкий берет Камчатку в свои руки. Но ошибся. Губницкий указал на Неякина.
«Вот старый боевой конь, который еще послужит под седлом. Дела камчатские прошу сдать господину Неякину».
Это было отступлением от директивы плеве. Но, очевидно, Губницкий счел более благоразумным укрыться за спиной Неякина. Андрей Петрович швырнул перед ними связку ключей.
«Жрите!» — сказал, уже не выбирая выражений.
Неякин поспешил открыть ясачные кладовые. Из темного коридора в канцелярию донесся его приглушенный голос.
«Никодим Авенирович, идите-ка сюда, скорее!»
Губницкий не замедлил явиться.
«О-о-о!» — произнес он в восхищении, когда из темной глуби кладовых искристо засверкали груды камчатских мехов.
Присутствие Соломина, собравшего этот ясак, помешало хапугам выражать грабительские эмоции более откровенно.
«Закройте», — строго указал Губницкий. «Потом все пересчитаем и отправим на командоры ради безопасности».
Со сдачей дел Соломин явно поспешил. Под окнами уездного правления уже качнулся частокол берданок, ополченцы устроили воинственный гвалт. Андрей Петрович сам же и писал, что Губницкий хорошо был известен населению как самый крупный хищник, как самый безжалостный кровопивец. Сила, во всяком случае, была на моей стороне. Зная местные нравы, Губницкий перетрусил и, показывая на окно, за которым галдели дружинники, выговорил:
«Вот за это вы ответите по закону!»
Соломин дал ему правильный ответ. «Неужели только за то, что я, патриот Отечества, собрал таких же патриотов для защиты Отечества?»
«Вы их вооружили?»
«Конечно.
Не пальцем же воевать с японцами. Однако раздача оружия населению — это прямая угроза сохранению благочиния и гражданского спокойствия.
Но ведь нам следовало обороняться.
На вас никто не нападал».
Соломин выпалил в лицо Губницкому:
«Даже от японского лейтенанта Ямагато я не слышал такой билиберды, какую вы мне здесь поучительно преподносите».
«А где он сейчас?» — вдруг оживился Губницкий.
«Сидит».
«Как сидит?»
«На полу сидит».
«Не понимаю».
«От табуретки отказался, вот и сидит на полу». «Где сидит?» «В карцере же, конечно». «Как вы смели!» — обрушился на него Губницкий.
Соломин взял со стола тяжеленное пресс-папье.
«Да, осмелился. Что вы кричите? Я ведь вашему Ямагате раскаленных иголок под ногти не загонял. Рисом кормил, в чае и папиросах не отказывал, на прогулке выпускал. Так какого же еще рожна надобно для поверженного противника?»
Губницкий сказал: «Ямагато следует освободить.
Это известная персона в Японии. Он вхож к министрам. Его лично знают сам Микадо.
— Я ключи вам сдал, — ответил Соломин. — И как Пилат умываю руки. Желательно вам христосоваться с Ямагата, пожалуйста. Но я в таком деле вам не товарищ. На улице его окружили ополченцы, настойчиво требуя приказа об аресте Губницкого и Неякина. Камчатка уже знавала немало кромешных бунтов, когда неугодное начальство кровавой метлой выметалось в море. Камчедалы никогда не были народом покорным. Вулканы сотрясали Камчатку, и вулканы страстей бушевали в душах ее жителей. Скажи им, Соломин, сейчас одно только слово. От Неякина с Губницким даже галош бы не осталось. А этот заразный барак Миниолу разнесли бы по гаечкам. Но Соломин, как и в случае с бароном Бриггеном, опять допустил дряблость воли, сейчас особенно непростительную. «Расходитесь», — велел он ополченцам. Ему отвечали с большим неудовольствием. «Разойтись-то легче всего, зато собраться трудно. Ведь не иначе, как эту нехристь на нас японцы наслали». «Нет», — сказал Соломин, — «это не японцы». «Так кто же тогда?» «Это из Петербурга подкинули. Господин Губницкий показал мне телеграмму министра внутренних дел Плеве».
«Ах, Плеве! Так и он, гад, Микаде продался!»
Повидавшись с Егоршиным, Соломин велел ему тишком ехать в Мелькова и предупредить Сотенного, чтобы урядник не показывался в городе, где его ждут большие неприятности. Будет лучше всего, если он переберется в Большерецк и оттуда продолжит оборону Камчатки от японцев. Послать же гонца в Лепрозорий, чтобы предупредить из Палатова, он не осмелился, надеясь, что траппер, как и обещал, сам появится в Петропавловске, и тогда Андрей Петрович постарается выручить его. Увы, предупредить траппера не удалось.
Губницкий не сразу вызволил Ямагату из карцера. Сначала он как следует продумал свое поведение. 500 000 японских йен, собранных самураями в его пользу, этот великолепный чистоган надо было как-то оправдать. Лишь к ночи он велел привести к нему Ямагато, и когда самурай вошел, часто кланяясь, как заводной петрушка, Губницкий тоже с поклоном торжественно вручил ему саблю.
«Приношу глубокие извинения», — сказал он по-английски, «за то печальное недоразумение, какое произошло по вине начальника Камчатки. Уверен, с вами ничего бы такого не случилось, если бы начальник Камчатки был психически нормален». Этой фразой Губницкий как бы оправдал поражение Ямагато, а сам бой на речке Ищуйдоцке он тщательно завуалировал незначительным словом «недоразумение». «Где мое знамя?» — сразу потребовал самурай. Знамя долго искали и нашли за печкой. Ямагато с обритой головой был карикатурен. В одной руке на отлет держал обнаженную саблю, в другой — знамя, нуждавшееся в стирке с мылом, а грудь он выпятил, как на параде. — Если начальник Камчатки ненормален, — отвечал самурай по-японски, — то и бандитов, вооруженных им, тоже следует признать явлением ненормальной фантазии. Губницкий быстренько с этим согласился. — Ополчения отныне не будет. Я сразу же оповещу окрестности Петропавловска, чтобы с шапок поснимали ополченские кресты, а дружины сдали оружие. Но сообщать об этом в Петербург я не стану. Зато извещу Владивосток, что душевная болезнь Соломина подтвердилась, и пусть они телеграфируют дальше. Смею надеяться, что это известие вскоре же дойдет и до Токио.
Потом Губницкий вспомнил, что в госпитале Сан-Франциско барон Бриггин просил его уничтожить протокол, им подписанный. Порывшись в шкафах, Губницкий отыскал этот протокол, но он был скреплен булавкою с другой бумагой, и совсем нетрудно догадаться, что этим двум документам Соломин придавал особо важное значение. Сразу уничтожив болтовню барона, Губницкий внимательно вчитался во вторую бумагу. Несколько страниц были заполнены личными показаниями траппера из Палатова об убийстве им сожительницы Марьяны и явинского почтальона. «Людские дела, Господи!» — вздохнул Губницкий. Подумав как следует, он спрятал показания траппера в ящик стола и, зевнув, повторил: «Каждому ас воздам». Ключ в его руке щелкнул, как взводимый курок.